Борис Акунин. Смерть на брудершафт. Фильма 10. Батальон ангелов. Лавочка закрыта. Петроград. Июнь 1917 года. С ума они, что ли, посходили? За поездку, которая в марте стоила самое большее 1,5 рубля, привокзальные извозчики требовали 5, и то со скидкой для георгиевского кавалера. Якобы новая такса установлена союзом работников извоза. Вместо прежней нагрудной бляхи у каждого Ваньки теперь красовалась на рукаве кумачевая повязка, и на ней не номер, а буквы «СРИ» — обозначение гордого профсоюза. Алексей плюнул. Платить бешеные деньги шайке столкнувшихся вымогателей глупо. Торговаться недостойно офицерского звания. А после 3 месяцев фронтового сидения и 2 суток в поезде, подолгу стоявшем чуть не на каждом полустанке, пешая прогулка по родному городу будет наслаждением. Вероятнее всего, в эти 40 минут и уложится весь тыловой отпуск. Подполковник Козловский не станет зря вызывать срочной телеграммой с фронта. Явишься в управление, тут же запряжет и галопом пустит. Вообще-то это Алексей первым послал князю депешу с отчаянной просьбой о помощи и ждал от начальства совсем другого ответа. В хмельные мартовские дни, когда Россия, будто новорожденный птенец, пробивший скорлупу, разевала мокрый клюв и тянулась к весеннему солнцу, когда люди сделались выше ростом, шире в плечах, и каждый почувствовал себя участником истории, штабс-капитан Романов, не долечившись после ранения, уехал в действующую армию. Говорили же ораторы на митингах, что сознательный гражданин обязан свято исполнять свой долг, и тогда революционная Россия расправит орлиные крыла, поразит мир своим полетом. С долгом Алексею было все ясно. Ходить на демонстрации и слушать зажигательные речи ему нравилось, но демонстрантов в столице хватало без него. А вот хороших специалистов по контршпионажу было мало, особенно на фронте. Пользуясь связями в руководстве управления, Романов добыл себе назначение на самый трудный участок – в штаб 12-й армии, расквартированный в Риге. Участок считался тяжелым, потому что Балтийский город был густо населен немцами, многие из которых с нетерпением ждали победы германского оружия, а некоторые не ограничивались пассивным ожиданием. Очистка Рижского района от шпионов напоминала попытки вычерпать ситом воду. Вместо одной выявленной группы немедленно возникали новые. Ситуацию осложняла близость фронта, а еще в большей степени дырявость передовой линии. Вместо того, чтобы сидеть в окопах, солдаты митинговали, дисциплина разболталась, и агенты с той стороны проникали в наш тыл безо всякого труда. С каждым днем работать становилось труднее. Птенец революции разевал клюв все шире и пищал все громче, хлопал крылышками, однако взлетать не спешил. У Романова возникло нехорошее подозрение. Что если из скорлупы вылупился не орел, а цыпленок? Покукарекает, покукарекает, да и угодит к немцам в суп. На Северном фронте, где нес службу штабс-капитан, именно к тому дело и шло. По агентурным донесениям было ясно, что командующий германской 8-й армией генерал Оскар фон Гутьер, тактик сильный и осторожный, начал готовить операцию по охвату Риги. И надо же было случиться, чтобы как раз в этот момент контрразведочный отдел лишился всего личного состава. Остался один начальник. Неделю назад Романов приступил к финальной стадии большой игры, которая должна была триумфально окончиться задержанием на лесном хуторе сверхопасной диверсионной группы. Для успеха требовалась поддержка пехотного батальона и пластунской сотни. Батальон обеспечил бы внешнее оцепление, а казаки вместе с контрразведчиками должны были взять базу штурмом. Когда счет времени пошел на часы, оказалось, что подмоги не будет. Стрелки на собрании решили в болото не лезть, обмундирование зазря не портить, а пластуны отказались штурмовать без прикрытия. Не отменять же было с таким трудом разработанную операцию. Алексей вызвал по телефону из Риги весь состав отдела, вплоть до дешифровщиков и радистов. По сути дела, совершил должностное преступление. Однако выпускать немцев с хутора было никак невозможно. Разбившись на группы, диверсанты парализовали бы всю систему тыловых коммуникаций, и тогда фон Гутьер раскроил бы русский фронт одним ударом. Хутор-то штабс-капитан захватил, но во время штурма и последующей погони потерял всех своих людей. Последнего из уцелевших врагов, командира диверсионного отряда, он 8 часов преследовал в одиночку, несколько раз теряя и вновь находя след. Вся эта история отлично читалась бы в приключенческом романе или смотрелась бы на киноэкране, но в реальности стала одним из самых пакостных испытаний за всю военную жизнь Алексея Романова. А жизнь эта была отнюдь не клумба с настурциями. Утопая в гнилой жиже, облепленный жадным ранне-июньским комарьем и сцарапанный сучьями, он чувствовал себя болотным гадом, гоняющимся за юркой водяной крысой. Без болотного гада, кстати, тоже не обошлось. Оступившись на кочке, Алексей ухватился рукой за пень, а пень оказался живой. Развернулся черной лентой, да и цапнул острыми клыками пониже запястья. Если бы это была налитая весенним ядом гадюка, тут бы и погоне конец, но оказался уж. Все равно было противно и очень больно. На одном упрямстве и остервенении добыл Романов главного диверсанта. От усталости и злобы даже живьем брать не стал, хоть и следовало. В общем, спасибо за такую победу. Немецкое наступление удалось отсрочить, но падение Риги все равно было вопросом времени. Разработает фон Гутьер новую схему, и никто ему теперь не помешает, потому что контрразведки 12-й армии более не существует. Послал Романов тому 3 дня депешу дорогому другу и любимому начальнику. «Выручайте, пропадаю, срочно пришлите людей». От Козловского пришел ответ. «Сам пропадаю, Лешенька. Ты не представляешь, какая тут гоморра. Шпионов больше, чем на фронте, и не скрываются почти. Срочно приезжай». Честно говоря, в столицу Алексей отправился с облегчением. Не было больше сил наблюдать, как разваливается на куски не один век строившаяся армейская машина. До чистого источника революции отсюда было далеко. Из мутной окопной грязи на поверхность выныривали не сознательные граждане, а крикуны и мелкие честолюбцы, которым лишь бы подальше от передовой. Ах, как хотелось вернуться в валознаменный, звенящий восторгом Питер, зарядиться его энтузиазмом, романтическим порывом, надеждой. Штабс-капитан даже на хапук извозчиков не очень разозлился. Что ж, в этом приниженном вороватом сословии зашевелились цеховая солидарность и чувство собственного достоинства, пускай в уродливом виде. Эволюция не умеет прыгать через ступеньки. Не все сразу. Алексей пошел по загородному проспекту в сторону Владимирского. Идти с чемоданчиком было не очень удобно. Он был маленький и не тяжелый, но приходилось той же рукой придерживать шашку, чтобы правая оставалась свободной для козыряния. Козырять, впрочем, Романову не пришлось. Солдат на пути попадалось сколько угодно, и группами, и парами, и поодиночке, но никто из них не подумал салютовать офицеру. Это было еще не самое удивительное. Конечно, нижние чины здорово разболтались и в действующей армии, однако же в Риге штабс-капитану не доводилось видеть солдат, которые шли бы в развалочку с папироской в зубах и сплевывали на тротуар, солдат с винтовкой, повешенной прикладом кверху, наконец, солдат явно нетрезвых, распевающих посреди улицы похабные частушки. С каждым шагом Романов все больше хмурился. Он не узнавал родного города. Как и в марте, на всех домах висели красные флаги, но за 3 месяца они запылились, поблекли, стали похожи на тряпки. И весь Петроград тоже словно запаршивел, оброс грязью. Такое ощущение, что после таяния снега дворники не мыли тротуаров, не чистили мостовой. Вот чего не хватало в городе. Шуршание метел, которыми в былые времена дворники размахивали перед каждой подворотней. Куда они все подевались, бородачи в белых фартуках? И ни одного полицейского на перекрестках. Городовые со своими селедками на боку исчезли еще в марте, очень уж их все не любили. Однако неужели с тех пор столица не обзавелась какой-нибудь революционной милицией? Разве может 2-миллионный город обходиться без уличных блюстителей закона? Кажется, Алексей здорово ошибался, когда думал, будто священный огонь революции по-прежнему озаряет свой исток. Порядка в Петрограде еще меньше, чем в Риге, где близость фронта и военный режим обеспечивают хоть какую-то дисциплину. Пешеходная экскурсия по революционному городу завершилась на Фурштадской, где по соседству со штабом упраздненного ныне жандармского корпуса находилась военная контрразведка, единственный орган, защищавший Демократическую Республику от вражеского шпионажа. При виде знакомого рустованного фасада Романов ускорил шаг. Любоваться Петроградом ему расхотелось. Побыстрее бы включиться в знакомую работу, забыться делом.